Они целый день ехали на юг, поскольку пыль, поднятая ветром, скрывала их от спутников на орбите. Обстановка накалилась. Майя пребывала в черной ярости, с ней невозможно было разговаривать. Мишель сдерживал ее, обращаясь с ней аккуратно, как с неразорвавшейся гранатой, и постоянно пытался сфокусировать ее внимание на конкретной проблеме, чтобы она могла забыть о той ночи. Но Сакс, который лежал на кушетке в жилом отсеке марсохода и всеми своими синяками напоминал пришибленного енота... Нет, забыть о нем было совсем непросто. В конце концов, Нергал начал часами сидеть рядом с Саксом, положив руку ему на грудь или на макушку. Но Сакс не просыпался. Даже без черных кругов вокруг глаз, Сакс уже мало походил на прежнего Сакса Рассела, которого Нергал знал ребенком. Нергал испытал шок, увидев столь явные следы физического насилия. Они служили доказательством того, что во внешнем мире у них давно появились лютые враги. А в этом Нергал как раз и сомневался в последние годы. Вид Сакса и пугал, и причинял боль. Оказалось, что их противники способны изуродовать любого, кто встанет у них на пути. Они творили подобные вещи, причем на протяжении всей истории, точно так, как сообщали неправдоподобные отчеты. Зря Нергал не верил в это. А теперь и Сакс стал одной из миллионов жертв. Пока Сакс спал, его голова безвольно каталась по подушке.
«Я сделаю ему укол Пандорфа», — сказал Мишель. «А потом и себе».
«У него проблемы с легкими», — заметил Нергал.
«Да?»
— Мишель приложил ухо к груди Сакса и прислушался.
«Ты прав. Там скопилась жидкость».
«Что они с ним сделали?» — воскликнул Нергал и посмотрел на Спенсера. «Допрашивали его, пока держали в заключении. Понимаешь, они математически точно определили несколько относящихся к памяти участков в гипоталамусе. С помощью различных веществ, а также ультразвуковой стимуляции и МРТ, они отслеживали правильные реакции Сакса. Знаешь, как бывает, в таких случаях бедняги просто отвечают на задаваемые вопросы, часто в течение длительного времени. Они как раз исследовали мозг Сакса, когда поднялся ветер, и у них вырубилось электричество. Включился аварийный генератор, но...» Спенсер запнулся и кивнул на Сакса. «Самое плохое случилось именно тогда, или чуть позже, когда мы отсоединили его от аппарата». Вот почему Майя убила Филлис Бойл. Конец сотрудничеству. Палач среди членов первой сотни. Странно, но в ту же секунду Косей, который ехал в другом марсоходе, пробормотал, что это уже не первый случай. Кое-кто подозревал Майю в убийстве Джона Буна. Нергал слышал историю от тех, кто считал, что исчезновение Фрэнка Чалмерса тоже было делом ее рук. Они называли ее «Черной вдовой». Нергал игнорировал подобные пересуды. Он считал, что это злобные сплетни, которые распространяли недоброжелатели и завистники Майи. Но Майя определенно выглядела смертельно опасной. Она сидела в марсоходе и буравила взглядом радио. Она как будто размышляла, не нарушить ли молчание эфира, послав весть на юг, беловолосая, с крючковатым носом, с ртом, похожим на рану. Нергал дергался, находясь рядом с ней, хотя и пытался побороть свой испуг. Как-никак, но именно Майя была его учителем. Раньше Нергал буквально впитывал ее нетерпеливые пояснения математики, истории и русского. И он узнал ее лучше, чем любой из преподаваемых ею предметов. А сейчас он прекрасно понимал, что она не хотела становиться убийцей. Под ее эмоциями, резкими, угрюмыми, маниакальными и депрессивными, корчилась и страдала одинокая душа, гордая и изголодавшаяся по теплу Майя. И это была еще одна причина, по которой вся операция по спасению Сакса, несмотря на успех, обернулась катастрофой. В конце концов, Майя заявила, что они должны немедленно направиться к Южному полюсу, чтобы сообщить подполью обо всех новостях лично.
«Не торопись», — осаждал ее Койот. «Они знают, что мы засели в каньоне Косей. У них было время разговорить с Саксой, и они, вероятно, в курсе, что мы попытаемся вернуться на юг. Вдруг они прямо сейчас глазеют на карту и видят, что экватор в основном заблокирован, начиная от западной Фарсиды вплоть до каньонов на востоке».
«Есть просвет между горой Павлина и лабиринтом ночи», — процедила Майя.
«Да, но там проходят крупные трассы и имеются трупопроводы. А еще установлены две секции лифта. Я могу, конечно, доехать до туннелей, которые тянутся под тем участком, но не желаю напороться на врагов. Они уже могли засечь наши марсоходы, Майя».
«И что ты предлагаешь?»
«По-моему, мы должны пойти в обход, к северу от Фарсиды и горы Олимп, а потом поехать вниз по Амазонии и пересечь экватор».
Майя скривилась.
«Нам нужно попасть на юг как можно быстрее. Они нам не помеха, Койот. Мне на них наплевать».
Койот задумался.
«Мы можем разделиться», — произнес он. «У меня есть сверхлегкий самолетик, спрятанный у подножия эха Оверлука. Косей покажет дорогу вам с Мишелем, и вы полетите на юг. А мы двинемся к Амазонии».
«А как насчет Сакса?»
«Мы возьмем его к куполу Фарсида, где у богдановистов открыта отличная клиника. Это всего две ночи в пути».
Майя обсудила предложение Койота с Мишелем и Косеем, даже не взглянув на Спенсера. Мишель и Косей сразу согласились, и Майя кивнула.
«Хорошо, мы отправляемся на юг, а вы гоните побыстрее».
Они ехали после захода солнца и спали днем по старой схеме. Койот не ошибся. За две ночи они миновали каньон Эхо и добрались до купола Фарсида, вулканического конуса на северном крае возвышенности Фарсиды. Там раскинулся купольный город класса Никосии, названный куполом Фарсида, поскольку располагался на черном боку своего тезки. Город являлся частью полусвета. В основном его обитатели жили обычной жизнью, но многие из них оказались богдановистами. Они выручали беженцев, очутившихся в этом регионе, и контактировали с убежищами красных в Мариотисе и на Большом Уступе. И они помогали горожанам, ушедшим в подполье или принадлежавшим ему с рождения. Самая крупная клиника в куполе Фарсида принадлежала богдановистам, и персонал там был очень подкованный. Когда они подъехали к куполу, то завели марсоход в ангар и выбрались наружу. Вскоре сюда прибыла машина скорой помощи, помчавшая Сакса в клинику в центре города. Остальные пошли пешком по главной улице, обсаженной деревьями. Нергал озирался по сторонам. После стольких дней, проведенных в отсеке марсохода, он чувствовал себя растерянным на открытом пространстве. Арт с удивлением таращился на своих спутников, ведь они даже и не думали скрываться, и покачивал головой. Добравшись до клиники, они решили посидеть в соседнем кафе, где можно было договориться с местными и снять на время какое-нибудь жилище. Арт занял столик рядом с Нергалом, и тот коротко объяснил ему концепцию полусвета. В клинике уже занимались Саксом. Через 3 часа Нергалу разрешили проведать пациента. Нергал вымылся, переоделся в предоставленную ему стерильную одежду и направился в палату следом за женщиной-врачом. Саксу поставили аппарат искусственной вентиляции легких, в котором циркулировала какая-то жидкость. Нергал видел ее через прозрачные трубки и маску на лице Сакса. Она напоминала мутную воду. Зрелище оказалось страшноватым. Все выглядело так, словно медики хотели утопить Сакса. Но эта лекарственная смесь на основе перфторуглерода просто-напросто транспортировала в легкие Сакса в 3 раза больше кислорода, чем доставлял бы ему воздух, и вымывала из его организма все яды. Кроме того, с ее помощью схлопнувшиеся дыхательные пути Сакса стали постепенно нормально функционировать. Медбрат, который находился в палате, доходчиво объяснил все Нергалу.
«У него был отек, поэтому лечение несколько парадоксальное, но он выкарабкается».
Нергал сел, положив ладонь на руку Сакса, и посмотрел на бегущую туда-сюда жидкость, которая спасала Саксу жизнь. «Он как будто снова попал в эктогенный резервуар», — выдавил Нергал и покосился на маску, прикрепленную к лицу Сакса.
«В утробу», —
поправил медбрат, взглянув на Нергала с любопытством. «Да, он перерождается и даже выглядит по-другому».
«Не отпускай его руку», — посоветовал медбрат и вышел.
Нергал попытался почувствовать Сакса. Он хотел ощутить борьбу его жизненных сил, которые должны были вытолкнуть Сакса в этот мир. Температура Сакса колебалась, то резко поднимаясь, то снова падая. Пришла группа врачей. Они склонились над Саксом со своими медицинскими инструментами и начали тихонько переговариваться.
«Здесь есть повреждение в передней левой части. Ясно».
Женщина, которая проводила Нергала в палату Сакса, произнесла.
«Подержи его голову, Нергал, слева, за ухом. Прямо над ним, да? Молодец. А теперь делай то, что ты всегда делаешь».
«Что?»
«Ты сам знаешь. Передай ему тепло».
И она поспешно удалилась прочь, смутившись собственным предложением или испугавшись его. Нергал собрался с духом, нашел огонь внутри себя, постарался перенаправить его в свою руку, а затем отдать его Саксу. Своим внутренним взором Нергал увидел это тепло. Сперва вспыхнул ослепительный свет, который стал разгораться все сильнее, а потом вдруг мягко озарил руку Нергала зеленым и принял форму шара. Нергал направил его в пострадавшие легкие Сакса. Спустя секунду он уже привычно начал искать тепло, исходящее от самого Сакса, и немного успокоился. Шли дни, и большую их часть Нергал проводил в клинике. Однажды ночью он возвращался из кухни, когда молодой медбрат прибежал к нему, схватил за руку и потащил за собой. «Скорей!» — приговаривал он, и Нергал ускорил шаг. Войдя в палату, он бросился к больничной койке. Сакс хрипло дышал, мускулы его тела судорожно подергивались. Три врача и несколько медтехников возились с оборудованием. Нергал взял Сакса за руку. Один из врачей потянулся к Нергалу, и молодой медбрат встал между ними. Нергал чувствовал, как что-то непонятное шевелится внутри Сакса, то уходя, то возвращаясь. Сосредоточившись, он направил в Сакса всю зеленую силу, какую только смог собрать. Внезапно Нергал испугался. Он вспомнил клинику в Зиготе и те долгие часы, которые он проводил возле Саймона. Тогда Саймон умирал, и на его лице появилось странное отрешенное выражение, а сейчас и Сакс выглядел точно таким же. Лекарственная смесь вливалась в организм Сакса, циркулировала в его легких и выходила наружу. Нергал потерял счет времени и смотрел на жидкость, думая о Саймоне. Его руки уже не горели, и он не мог вернуть тепло обратно. Интересно, а Сакс узнает, кто навещал его и сидел рядом, согревая его ладонями? Может быть, разве это имеет значение? Нергал опустошил себя. Он вытолкнул из себя всю энергию, и мир вокруг него словно заледенел. А вдруг Сакс уйдет вслед за Саймоном? Неужели усилия Нергала будут потрачены впустую? Может, он плохо старается? «Почему, Сакс?» — шепнул он Саксу прямо в ухо. «Но почему, Сакс? А, Сакс, почему?» Жидкость продолжала циркулировать без остановки. Палату заливал искусственный свет, оборудование гудело. Врачи колдовали над Саксом, бросая взгляды друг на друга и на Нергала. Слово «почему» превратилось в простой звук и стало своего рода молитвой. Прошел час, потом еще. Нергал оцепенел. Спустя, казалось, целую вечность, они очутились в некоем подобии стазиса. Нергал не мог уже сказать, день за окном или ночь. «Расплата за мертвых», — подумал он. «Мы платим за них».